Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Анине Монахе и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили об основателе Элейской школы Пармениде. Сегодня мы продолжим рассказ об Элейской школе и поговорим о ученике Парменида Зеноне Элейском. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Зенона Элейского?
О жизни Зенона Элейского также известно не очень много. Мы знаем, что акме Зенона приходилось на 460 год до Рождества Христова, то есть родился он около 500 года до новой эры. Он был учеником Парменида и разрабатывал его философское учение несколько иным способом. Но кроме этого, мы знаем также, что Зенон был приемным сыном Парменида и известным политическим деятелем, борцом с тиранией. В Элее того времени правил тиран Неарх, который отличался особой жестокостью, и Зенон был членом, как бы мы сейчас сказали, оппозиции, оппозиционной партии, замышлявшей переворот против тирана Неарха. Этот замысел был раскрыт, Зенона схватили и подвергли жесточайшим пыткам с целью узнать имена сообщников. Есть разные версии смерти Зенона. По одной из них Зенон откусил свой язык и плюнул его в лицо тирану, показывая тем самым, что и под пытками теперь он не сможет, даже если бы и захотел, предать своих друзей. По другой версии Зенон поманил к себе тирана Неарха, который присутствовал на пытках, показывая, что он должен сказать ему нечто, что не должны слышать другие. Обрадованный тиран подошел к Зенону, подставил свое ухо к его устам, и Зенон вцепился зубами в ухо тирана, так что лишь убив Зенона, стражники смогли освободить тирана Неарха. То есть в любой версии гибели Зенона мы видим, что это был чрезвычайно смелый и мужественный человек. Но в историю он вошел прежде всего как философ.
Как мы знаем, Аристотель считает Зенона изобретателем диалектики.
Да, действительно, Аристотель указывает, что Зенон – изобретатель диалектики. Но диалектики не в том смысле, в каком привыкли считать жители нашей страны в XX веке. Диалектики не как марксистско-ленинского учения, воспринятого им от Гегеля, как учение о единстве и борьбе противоположностей, а в истинном смысле этого слова. Диалектика от греческого слова «диалегомай» – «беседовать» для Древней Греции была наукой о споре. То есть диалектика – это умение спорить и убеждать в этом споре, побеждать в нем. Так вот, изобретателем именно такой диалектики является, по мнению Аристотеля, Зенон. Почему? Понятно каждому человеку, что лучше всего победить в споре, если ты не просто убедишь оппонента в своей правоте, но если ты к тому же и покажешь оппоненту его собственную неправоту.
В то время это было очень актуально, потому что собирались форумы, так называемые, когда люди на площадях обсуждали учение того или иного философа и были активно вовлечены. Поэтому было очень актуально уметь убедить людей, уметь с ними общаться и уметь аргументированно доказать свою позицию.
Да, именно так и действовал Зенон, не просто проповедуя учение своего учителя, а стараясь опровергнуть возражения своему учителю, стараясь опровергнуть тех философов, которые были не согласны с Парменидом. Зенон как бы предлагает им: давайте предположим, что ваша точка зрения правильная. И, предположив это, он приводил их к абсурдным следствиям из этого предположения. И, следовательно, делает вывод Зенон, наше предположение было неправильно, если из него вытекают абсурдные следствия.
Здесь интересно некоторое развитие, потому что Зенон, как мы видим, он хочет донести свою мысль до слушателей, он не пытается ее как-то затемнить, затуманить, как это делал Гераклит. Как мы знаем, его называли темным философом, потому что он считал, что смертные недостойны знать его учение. А здесь наоборот, Зенон стремится распространить свои взгляды, чтобы люди просветились, чтобы люди узнали истину и через эту истину обогатили себя.
Да, мы видим здесь даже не только иной метод философствования, но и цель философии, в отличие от закрытости Пифагорейского союза, от темноты философии Гераклита. Философия Элейской школы гораздо более, если можно так сказать, демократична, она направлена на всю греческую ойкумену. И диалектика Зенона была средством пропаганды, средством распространения учения Парменида.
Рассуждения Зенона получили название апории.
Апории – затруднения, сложности, трудности. Именно эти апории прославили Зенона как великого философа, потому что он действительно показал, что есть случаи, в которых мы вынуждены признать, что нельзя доверять нашим органам чувств, которые утверждают, что есть различные вещи в этом мире, которые находятся в постоянном движении.
До нас дошло 9 апорий Зенона, но известно, что их было гораздо больше.
Да, Диоген Лаэртский указывает, что Зенон оставил после себя около 40 апорий, но прославили его и дошли до наших дней около 9, из которых 5 действительно знамениты. Это одна апория против множественности вещей и 4 апории против движения.
Виктор Петрович, давайте поподробнее разберем апории Зенона и начнем с апории против множественности вещей.
Апория против множественности вещей выглядит следующим образом. Зенон как бы встает на точку зрения оппонента. Оппонент утверждает, что есть различные вещи, и вообще в мире нет ничего простого. Все состоит из частей. Если же все состоит из частей, то любую вещь мы можем разделить на две части. Каждую из этих частей мы также можем разделить на две части. Каждую из получившихся частей мы также можем делить и так далее, так далее, так далее до бесконечности, потому что в мире нет ничего простого. Что же мы получим в результате этого бесконечного деления? Мы получим или какую-то мельчайшую неделимую вещь, что противоречит нашему допущению, но тем не менее мы что-то должны же получить, или мельчайшую неделимую вещь, или ничто, ноль. Попробуем мы теперь обратно все это сложить. Если мы получили мельчайшую неделимую вещь, то сложим это бесконечное количество этих мельчайших вещей, мы получим бесконечно огромную вещь, но не ту конкретную вещь, которую мы начали делить. Если же мы получили в результате нашего деления ноль, то как бы мы этот ноль не прибавляли друг к другу, мы все равно получим ноль. То есть сложить вещь нам не удается. Значит, делает вывод Зенон, наше предположение неверно. Не существует ничего сложного. Есть только одно простое бытие.
Однако более известны опоре Зенона против движения.
Да, опоре против движения настолько знаменитые, что они получили даже свои собственные названия. Это четыре опории: дихотомия, Ахиллес и черепаха, стрела и стадий. Давайте разберем каждую из них по очереди. Наверное, наиболее знаменитая из этих четырех опорий – Ахиллес и черепаха. Опория Ахиллес и черепаха выглядит следующим образом. Как мы помним, Зенон предлагает встать на позицию оппонента. Давайте предположим, что есть движение. Если есть движение, то есть вещи, которые движутся быстрее и медленнее. Вот представим себе самое медленное животное – черепаху и самого быстрого бегуна Греции – Ахиллеса. Представим себе такую ситуацию. Ахиллес пытается догнать ползущую по дороге черепаху, которая от него пытается, в свою очередь, уползти. Как только Ахиллес прибегает в ту точку, где находилась черепаха в момент начала движения Ахиллеса, черепаха уползает несколько вперед. Ахиллес вновь продолжает свое движение и прибегает в ту точку, где находилась черепаха в тот момент, когда Ахиллес пытался ее догнать, но она опять уползает вперед. Конечно, по радио сложно это объяснить. Может каждый из вас попытаться сделать небольшой чертеж, из которого будет очевидно, что Ахиллес будет постоянно стремиться догнать черепаху, которая, тем не менее, медленно, но верно будет от него уползать. Получаем абсурдный вывод. Ахиллес не то что не перегонит черепаху, он даже не догонит ее. Значит, наше предположение неправильно. Нет движения. Очень часто эта опория трактуется неправильно. Трактуется так, что Ахиллес не догонит черепаху. Но мы понимаем, что если бы Зенон доказывал это, то он бы признал, во-первых, что есть Ахиллес и черепаха, то есть есть множественность вещей, а с другой стороны, что Ахиллес не догонит черепаху, то есть есть движение. Нет, мы знаем, что Зенон старается доказать, что нет движения. Он доказывает это тем, что приводит нас к абсурду. Хотя каждый из нас знает, что Ахиллес с легкостью перегонит черепаху, даже не заметив ее, но в рассуждении получается парадокс, абсурд. Ахиллес не сможет догнать черепаху. Значит, делает вывод Зенон, наше предположение неправильно. Нет движения. А если нет движения, то нет и парадокса, а есть истина.
Виктор Петрович, тогда же получается, что черепаха должна ждать, пока Ахиллес к ней прибежит, и Ахиллес должен добегать до черепахи, останавливаться, и она дальше должна ползти, постоянно такие промежутки повторяющиеся.
Нет, это, видимо, недостаточность нашего языка, который не может описать эту опорию так наглядно, как ее можно было бы увидеть из чертежа. Нет, конечно же, ни Ахиллес, ни черепаха не останавливаются при своем движении. Просто когда черепаха ползет, то Ахиллес каждый раз прибегает в ту точку, где черепаха находилась только что. Он не останавливается, он бежит, продолжает свое движение, прибегает в ту точку, где находилась черепаха тогда, когда он был в предыдущей точке. Но черепаха постоянно уползает от него. Ведь мы же исходим из того, что есть два движущихся предмета. Давайте абстрагируемся от того, что это Ахиллес и черепаха, то есть животное и человек, у которого длинные шаги, а у черепахи маленькие шаги. Представим себе, что это две материальные точки. Одна движется быстрее, другая медленнее. Мы не будем забывать, что для Зенона важно именно движение, а Ахиллеса и черепаху он берет просто в качестве наглядного примера, который понятен каждому греку, читавшему Гомера. Так вот, если мы представим себе, что это просто материальные точки, одна движется быстрее, другая медленнее, то, надеюсь, это поможет нам лучше понять Зенона и представить себе, что более быстро движущаяся точка не догонит более медленную точку, потому что она постоянно будет только лишь стремиться достичь той позиции в пространстве, на которой более медленная точка, но находящаяся впереди, была ранее. Следующая апория, на которой мы становимся, это дихотомия. Это фактически та же самая апория Ахиллеса и черепаха, но представлена несколько в ином ключе. Представим себе, что у нас есть некое расстояние, которое мы должны преодолеть. Конечно же, мы при обычной жизни преодолеваем это расстояние очень легко, особенно если оно небольшое, за определенный промежуток времени. Но давайте подумаем. Ведь прежде чем преодолеть это расстояние целиком, мы должны преодолеть половину этого расстояния. Кстати, дихотомия именно так и переводится с греческого, как «деление надвое», «пополам». А прежде чем преодолеть половину этого расстояния, мы должны преодолеть половину половины, а до этого мы должны преодолеть половину той половины половины, то есть 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее.
То есть, получается, это расстояние будет дробиться на бесконечное множество участков?
Да, именно в этом и проблема. Прежде чем пройти все расстояние, мы должны пройти его бесконечно малую часть. Бесконечно, потому что, по нашему предположению, все делимо, все состоит из частей. То есть мы должны преодолеть за конечное время бесконечное количество точек. То есть фактически мы не сможем не то, что преодолеть расстояние, а вообще сдвинуться с места мы не сможем. Опять же приходим к парадоксу, противоречию между обычной жизнью и мышлением. Отсюда вывод – значит, движения нет. Третья опория – стрела. Представим себе стрелу, находящуюся в полете. Она, конечно же, движется, но в каждый момент времени движущаяся стрела занимает какое-то место в пространстве. А что же значит «занимает какое-то место в пространстве»? То есть она покоится. Получается, что движение стрелы состоит из различных моментов покоя. Но такое разве может быть, чтобы движение состояло из покоя? Конечно же, нет. Значит, делает вывод Зенон, движения нет. И четвертая опория – стадий. Она тоже несколько сложна в объяснении, и даже комментаторы Зенона предпочитали рисовать чертежи, чтобы читателю было более понятно. Стадий – это мера длины, отсюда наше слово «стадион». Мера длины, которая равна примерно около наших 100 метров. Представим себе три ряда вещей. Один ряд вещей находится в движении, скажем, налево. Рядом с ним ряд вещей, который движется направо. И следующий ряд вещей, который покоится. Возьмем вещь из верхнего ряда, который движется налево. При своем движении эта вещь пройдет мимо, скажем, четырех вещей, которые движутся направо, но мимо двух вещей, которые покоятся. Так мимо скольки вещей проходит движущаяся вещь? Получается, что движение само по себе парадоксально, потому что когда мы говорим, что мы движемся относительно чего-то, а Зенон впервые, кстати говоря, не только в философии, но и в физике, показывает, что движение само по себе – это вещь несуществующая. Оно всегда мыслится относительно чего-то.
Такой хрестоматийный пример. Когда мы находимся в поезде, мы определяем его движение не как само по себе, а только относительно других предметов.
Да, конечно, можно трактовать это и так вот, с точки зрения современной физики. То, что получило название принципом относительности Галилея, принципом относительности движения. Говорить о движении как о состоянии вещей в принципе нельзя. Поэтому лучше о нем вообще не говорить. Нет движения. Таковы апории Зенона.
Виктор Петрович, а как мы должны понимать апории Зенона? Ведь совершенно очевидно, что они легко опровергаются как с точки зрения математики, так и с точки зрения физики. Так может быть, в апориях Зенона мы должны прежде всего увидеть философский смысл?
Современный человек, воспитанный на математических расчетах движения, конечно же, постарается опровергнуть все эти апории, сказав, что поскольку скорости Ахиллеса и черепаха отличаются, то он быстро его догонит, и движение по преодолению какого-то расстояния займет вполне определенное время. Конечно же, с точки зрения математики или физики эти апории легко опровергаются. Но вы здесь правы в том, что мы должны увидеть философский смысл в этих апориях. Не опровергать их с точки зрения математики, а увидеть их глубокий смысл, который, кстати говоря, и находили великие ученые. Как, например, Галилей, открывший принцип относительности, во многом, можно сказать, и благодаря знанию греческой философии, как Эйнштейн, создавший теорию относительности и отказавшийся от понятия движения и множественность вещей, как творцы квантовой механики, которые увидели парадоксальность в микромире, в котором нет понятия пространства, нет понятия места. Так что апории Зенона и сейчас привлекают внимание и ученых, и философов, и встретить такую статью в каком-нибудь научном журнале под условным названием «Апории Зенона и квантовая механика» – вполне реальное событие. Такие статьи пишутся, апории Зенона до сих пор обсуждаются.
А в чем значимость апории Зенона? Почему они так важны?
Потому что они показывают сложность нашего мышления, потому что они показывают, что наша мысль познает не только тот мир, который мы видим. Это кажущийся мир. Наша мысль идет гораздо глубже. И даже физики показывают, что мир квантовой механики и мир теории относительности – это мир, подчиняющийся другим законам, кажущимся парадоксальными с точки зрения нашего обычного представления. Тот самый парадокс, о котором говорил Парменид. Истина всегда отличается от мнения. Истина всегда парадоксальна.
А какое влияние оказали апории Зенона на развитие философии?
Зенон, так же, как и Парменид, показал, что наше мышление относится скорее к миру божественному, а не к миру материальному. Поэтому влияние элейской школы в греческой философии будет огромным, и интерес и к апориям Зенона, и к рассуждениям Парменида будут проявлять все великие философы. Платон будет развивать учение Парменида, Аристотель будет стараться опровергнуть Зенона и создавать таким образом свою физику, которая просуществует практически 2000 лет. Так что влияние Парменида и Зенона, как и всей элейской школы, будет огромным как в плане развития их идей, так в плане и полемики с ними, попытки их опровержения.
Мы знаем, даже Александр Сергеевич Пушкин по этому поводу написал стихотворение. Хоть и Диоген Синопский убедительно отверг утверждение апории Зенона о движении, однако сам Пушкин в этом не совсем уверен.
Да, действительно, был такой эпизод, когда Зенон рассказывал слушателям о своих апориях, все, конечно же, сидели в недоумении, не будучи в силах опровергнуть строгую логику Зенона. Но на этом занятии присутствовал известнейший философ Диоген Синопский, известный в частности тем, что он жил в центре Афин в бочке. Так вот, Диоген слушал Зенона и прохаживался. И тогда другие слушатели поняли тонкое опровержение Диогеном. Они поняли, что факты лучше всяких рассуждений опровергают эти мысли Зенона. Эта легенда или реально существовавшая история нашла свое отражение в одном из стихотворений нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение небольшое, поэтому я позволю его зачитать. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее он не мог бы возразить. Хвалили все, — ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Но все же прав упрямый Галилей. Так что мы видим, Пушкин встает в данном споре на позицию Зенона. Он вместе с ним понимает, что не все то, что мы видим, мы можем воспринимать как истину. Мы не можем во всем доверять нашим чувствам. Разум часто опровергает наши чувственные представления, и поэтому разуму мы должны доверять больше, чем чувствам. И именно на этом пути, на пути разума, идет научный прогресс человечества.
На этом мы закончили рассказ о Зеноне Илийском. В следующий раз мы поговорим об Эмпедокле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Анин монах. Преподобный Анин родился в Халкидоне, в христианской семье. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел вглубь пустыни, где река Евфрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Моиума и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили очень строгую жизнь. Во всю Святую Четыридесятницу они ничего не вкушали, наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Моиум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства и просил святого Анина быть его наставником, но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, а святой Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лапе. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз, на 17-м году его подвижничества, к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить чудо Божие для себя, а стал ночами сам носить воду из Евфрата. Епископ Неокесарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его во пресвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов, однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Святой Анин прозрел о желании одного монаха-столпника, подвязавшегося далеко от него, сойти со столпа, чтобы пожаловаться в суд на разбойника, ранившего его камнем. Святой Анин написал столпнику письмо, наставляя его не делать задуманного. Письмо преподобного было доставлено столпнику, прирученным львом, и вразумило его. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. По пути ее встретил разбойник. Не найдя у женщины денег, он решил сотворить насилие и стал принуждать ее ко греху. Женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула: «Святый Анини, помоги мне!» На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказала ему обо всем и получила исцеление. Раскаявшийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие, проросло в мощный дуб. Глубоким старцем, 110 лет, святой предсказал время своей кончины и указал собравшейся братии своего преемника по игуменству. Перед кончиной святой Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором. Со словами «Господи, приими дух мой», святой отошел ко Господу. Мы часто даже не замечаем, что множество наших поступков, слов и мыслей, что огромную часть всей нашей жизнедеятельности занимают усилия сделать жизнь удобнее. Комфорт — невидимый божок, у которого бесчисленное множество поклонников. Хотя давно уже замечено, что и здоровье наше, как правило, становится лучше, если мы не даем телу совершенного расслабления. И вот слышим в приведенном житии о том, как человек сознательно бегает удобств, ищет узкий путь, благословленный Христом. В жизни временной отображаются законы вечной жизни. И телесное здоровье — образ того, что и в духовной области происходит. Поэтому, восхитившись примером преподобного Анина, употребим усилия над собой и в молитве, и во всяком доброделании, ибо по слову Господа и Царство Небесное восхищают употребляющие усилия.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык. Охотник на львов. Глава 22. Мамочка. До отхода поезда оставалось немного времени, а надо было заехать в ресторан, проститься с Натальей Георгиевной и поручить ей дедушку. В тесном переулке очень людного квартала за громадным зданием оперы находился тот русский ресторан, в котором работала Наталья Георгиевна. Тут была страшная людская толчая. Только что закрыли громадные магазины галереи «Лафайет», и сотни девушек-продавщиц запрудили узкую улицу. Мантыку пришлось задержать свой быстрый ход. Он дошел до стеклянной двери ресторана, раскрыл ее и сразу оказался перед крутой лестницей. Раздражающе пахнуло в лицо голодному Мантыку запахом кушаний и душным теплом. Шум голосов, постукивание башмачков, быстрых женских ног, звон посуды несся сверху. Ужин был в разгаре. Ресторан был полон. Мантык поднялся в столовую. На потолке, прикрытые прямоугольными матовыми стеклами, ярко горели лампы. Стены были раскрашены косоугольниками в футуристическом стиле. Посередине громадный стол, накрытый белой скатертью, ломился под блюдами с закусками. Сейчас у входа были стойки с бутылками, а под ними, на железных противнях, лежали сладкие пирожки. Все благоухало. Ванилью и вареньем, запахом соленого гриба, едким духом горячего масла. Мантык едва удержал подкатившийся к зубам слюни. Вдоль стен на мягких диванах и стульях за столиками сидели ужинающие. Русский говор стоял в ресторане. Высокий, черноволосый, черноглазый, полный, красивый человек мягко похаживал по столовой с довольно приветливым лицом. Худенькая девушка с льняными волосами, остриженными, как у мальчика, в скобку, в черном узком и коротком платье с передником, пробегала мимо Мантыка. Она заметила его растерянный вид, приостановилась и звучно по-русски спросила: «Вам, молодой человек, что надо?» «Могу я видеть Наталью Георгиевну Ладогину?» — сказал Мантык, подавляя голод и принимая независимый вид. «Она здесь служит». «Наташа!» — крикнула в светлое пространство ресторана девушка. «Тебя спрашивают!» Мантык удивился. Никогда не слыхал он, чтобы так звали Колину мамочку. Наталья Георгиевна появилась за прилавка в таком же узком черном платье, как у льняноволосой девушки, и в переднике. Мантык, как всегда, хотел поцеловать ее руку, но Наталья Георгиевна с сильным движением вниз отдернула ее. «Что скажешь, Мантык?»
«Наталья Георгиевна, я сейчас еду. Еду в Африку. Помогать издалеко ли? Если что надо, передать ему».
Голос Мантыка звучал торжественно и как-то не подходил к суетливому гулу голосов и звону тарелок ресторана. На лице Натальи Георгиевны выразилось удивление. Она хотела спросить Мантыка, но в это время звучный женский голос из глубины столовой бодро крикнул: «Наташа, два борща, две отбивные телячьи!» Наталья Георгиевна круто повернулась, кивнула на ходу Мантыку. «Сейчас, дружок!» И исчезла за дверью. Мантык остался ждать. Он поглядывал на часы. Время точно отбивало ему в виски глухими ударами. «Надо на поезд. Пора, пора». Мучительно хотелось есть. Наталья Георгиевна прошла, неся тяжелый поднос с миской и блюдом с котлетами. Их запах был невыносим для Мантыка. Он невольно следил, как Наталья Георгиевна, Колина мамочка, чуть нагнувшись над столом, за которым сидели двое мужчин, наливала им из мисочки дымящуюся розовую жидкость и накладывала густую белую сметану. Над ним стучали большие круглые часы и точно шептали ему вкрадчиво и хитро: «Тик, есть! Так, есть!» «Ничего», — подумал Мантык, — «терпи, казак!» Наталья Георгиевна подавала за другим столиком котлеты. Часы все отбивали. «Так, есть! Есть!» «Так». Губы Мантыка стали влажные, в горле спирала. Наталья Георгиевна, обтирая руки полотенцем, подошла к нему. «Как же ты устроился?» — спросила она. «Да уже так, Божьим произволением». Мантык заторопился. «Долго все это рассказывать. Дедушка вам все разъяснит. О дедушке, Наталья Георгиевна, будьте добры, позаботьтесь. Не дай бог, если что случится». «Полно, Мантык. Бог милостив». Из ресторана крикнули:
Наташа, 3 чая, 6 пирожных. Глаза Натальи Георгиевны наполнились слезами. Прощай, Мантык, Колю береги, себя тоже. Когда же едешь? Мантык бросил взгляд на часы и ответил: сейчас. Наталья Георгиевна крепко пожала ему руку и сказала: прощай, милый, дорогой Мантык. Она сунула ему наскоро приготовленный сверток с еще теплыми пирожками. Это тебе на дорогу. Голоден поди. Помни меня, не забывай. И кинулась к самовару. Мантык проводил глазами Наталью Георгиевну, посмотрел, как скрылась она за большим белым самоваром, и стал спускаться вниз. Сырое метро, ярко освещенный гулкий вагон, почти пустой в это время, пересадка на другую линию, вот и Лионский вокзал. Как странно было садиться и ехать в далекое, очень далекое путешествие совсем одному, без дедушки, без корзин, узелков и чайников. В руках только сверток, пирожки, данные Натальей Георгиевной. Также стучат колесами тяжелые платформочки, везомые мотором. Так же, как в ту субботу, когда провожали Колю, медленно ступая, идут нагруженные чемоданами голубые носильщики. Даже матросы опять едут, только меньше их, и их лица не красны от вина. Никому нет дела до крепкого, загорелого юноши в рабочей блузе и непромокаемом помятом пальто. Никто не знает, не чувствует и не подозревает, что это сам Мантык, правнук знаменитого уральского казака, охотника на тигров, который едет в Африку, охотится на львов, за львами. Часть вторая. За львами. Глава первая. В море. Коля внес последний чемодан в просторную каюту первого класса мистера Брамбля и остановился у двери. Коля был в белой просторной блузе с отложным воротником и темно-зеленым мягким галстуком, в белых панталонах и коричневых крепких тупорылых башмаках. Так одел его в Марселе мистер Брамбль. В этом костюме Коля выглядел больше, рослее и крепче. Белый цвет оттенял розовый загар лица. Сине-серые глаза смотрели честно и прямо. «Ничего больше не прикажете, мистер?» — спросил он у Брамбля. Брамбль сидел на низкой проходной койке. Он казался на ней еще более коротконогим и толстым. Темно-коричневые каштановые глаза тупо посмотрели на Колю. Брамбль ничего не ответил. В круглое раскрытое окно иллюминатора тянуло морской свежестью. Там звонко плямкала вода о борта парохода, и в иллюминатор доносился волновавший Колю шум нагрузки. У окна, прислонившись к умывальнику, стоял спутник мистера Брамбля, мистер Станлей, американец. Он приехал утром прямо на пароход, и Коля едва успел разглядеть его. Это был высокий худощавый человек лет 30. Рыжеватые негустые волосы были тщательно причесаны на пробор, лицо было гладко выбрито. Он был костистый, крепкий, ладно покрытый мускулами, настоящий спортсмен-охотник. Он сразу понравился Коле и внушил к себе доверие. «Могу я быть свободен?» — снова спросил Коля. Мистер Брамбль продолжал все так же тупо смотреть на Колю и опять промолчал. «Май дир Коля», — сказал мистер Станлей, — «привяжите в голове моей койки это распятие, и вы можете идти. Вы больше не нужны мистеру Брамблю». «Понимаю», — сказал Коля, — и, ловко изогнувшись над койкой, умело и красиво прикрепил небольшое распятие слоновой кости. Прикрепив, он перекрестился, отошел к двери. «Могу я идти?» Мистер Брамбль криво усмехался толстыми жирными губами и накладывал в трубку зеленовато-коричневые тонкие стружки табаку. «Идите, мой милый мальчик», — сказал американец. Коля откинул легкую бархатную занавеску, висевшую на медных кольцах над раскрытой дверью, вышел в коридор, прошел по нему к широкой лестнице и стал подниматься на верхнюю палубу. Лестница в белом мраморе и богатом ковре, двумя маршами изгибаясь, сходилась на площадке. Здесь между бронзовых резных корзин живыми цветами в золотой раме была повешена большая морская карта пути Лаоса, и маленькая булавка с французским флагом была воткнута там, где было написано «Марсель», в левом верхнем углу карты.
Вправо широкая арка открывала вид на светлую громадную столовую с небольшими столиками, прочно прикрепленными к полу и уже накрытыми белыми в синеватых крепких складках скатертями. Там беззвучно ходили стюарты в синих фраках и расставляли посуду к утреннему завтраку. В обе стороны от арки шла лестница к настежь открытым дверям на верхнюю палубу. За ними южное пламенело небо. Белый город лепился по розовой горе, и море под теплой лаской солнца сверкало в золотых, слепящих глаза вспышках огневых отражений. Оттуда шел пряный запах берега, соленое дыхание морской волны, треск паровой лебедки, крики команды, лязг цепей и звонкий, непрерывный людской крик песни «Аллали, аллале, аллали, аллале!» Все это манило и влекло Колю, заставляло его торопиться на воздух. Едва вышел и широким коридором с пардека прошел к носу, остановился пораженный. Высоко в воздухе, отчетливо рисуясь всеми мелочами, висел на платформе на стальных цепях громадный новый блестящий автомобиль. Чуть покачиваясь, он медленно поворачивался, сверкая на солнце. Изогнутый над пароходом кран подавал его к широкому раздраенному отверстию трюма, где уже ожидали его матросы в белых рабочих куртках. Там стоял помощник капитана в фуражке с золотыми галунами и наблюдал за погрузкой. Автомобиль дрогнул и стал спускаться в трюм. Коля посмотрел, как его закатили в темную глубину. Там увидал Коля корзины с птицами, громадных белых валов, ящики и тюки, тюки и ящики, плотно пригнанные один к другому. Их было без конца. Коля перешел на другую сторону прохода. Под бортами вода была зеленая, мутная, отливала малахитом. В ней плавали корки хлеба, бумаги, пустые жестянки. Стая серебристых рыбок с голубыми спинками, тупыми носами гнала по воде хлебную корку и точно играла ей в какой-то свой рыбий футбол. Полупрозрачная слизистая круглая шапочка величиной с кулак поднялась на поверхность и заиграла перламутром, радужными огнями отражая солнце. Это была медуза. Белый борт Лаоса с этой стороны был завешен серыми холстинами. Бок прохода был раскрыт. К нему вплотную была причально-железная шаланда с каменным углем. Зыбкие черные от угля доски были переброшены с шаланды на пароход. И по ним взад и вперед непрерывной лентой один туда на шаланду с пустыми корзинами, другие оттуда, нагнувшись под тяжестью наполненных углем корзин, бежали полуголые, закоптелые в угольной пыли, блестящие от пота люди. Пестрые тряпки покрывали их головы. Рубище висело на бедрах, рваные холщовые штаны едва доходили до колен. Тут были темные, смуглые тела арабов, белые тела европейцев, желтые китайцев, все равно измазанные углем и ставшие черными. Это они ободряли себя песней криком и, топая в такт ей по черным доскам босыми ногами, звонко вопили «Алали, але алла, алили, але але». Коля загляделся на их работу и многое вспомнил. Он видел стариков с высокими тонкими без икр ногами и мальчиков, почти детей. Все работали, торопясь кончать погрузку, и трюмный старшина, плотный француз с жестами и криками «Поживее, старички, поживее!» подбодрял их торопиться. Одни насыпали широкими емкими железными лопатами уголь в быстро подставляемые корзины, другие подхватывали эти корзины, и людская вереница казалась сложной машиной. Чья-то рука мягко охватила Колю за плечи. Он оглянулся. Мистер Стэнли в широкой шляпе подошел к Коле, охватив за плечи, согнулся с ним к борту парохода. «Когда-нибудь, — сказал он, медленно выговаривая слова, — люди изобретут, мой милый Коля, и такую машину, которая заменит этих несчастных и будет за них грузить на пароходы уголь. А что же тогда эти будут делать?» Поворачиваясь к мистеру Станлею, сказал Коля, и его синие-серые глаза впились в глаза американца. Странно, серьезно и сурово было их выражение. «Как что? Они умрут с голода. Вы знаете, когда мы, я, мамочка Галина, дедушка Селивер Селиверстович с внуком Мантыком, 2 года тому назад приехали в Марсель, у нас ничего не было. Нам нечего было есть». С нами были другие русские, и им тоже нечего было есть. Не просить же милостыню. Это мистер Станли грех. И тогда дедушка Монтык... Дедушке было уже 70 лет, а Монтыку едва 14. И с ними офицеры-добровольцы пошли на пристань грузить уголь. И они сами прокормились, и нас прокормили. А если везде станет машина, мистер Станлей, что будут делать бедные люди, у которых ничего нет? Мистер Станлей долгим взглядом смотрел на худощавое лицо Коли и потом тихо сказал: «Бедное, бедное дитя, когда-нибудь вы все это мне расскажете?» Громадный Лаос был готов к отплытию. Он издал три коротких глухих язычных гудка. На пристани волновались, и кипела толпа провожающих. По другой сторону снимали черные угольные доски, сворачивали угольные брезенты, и шаланда, отпихиваясь баграми, отходил от борта. На высоком белом мостике, увешанном пробковыми спасательными кругами, в будке с зеркальными окнами, у громадного рулевого колеса стало два матроса. Седобородый капитан в синем длинном сюртуке и белых панталонах, фуражки, густо расшитой золотым галуном, и с ним два офицера появились на мостике. Серебристым звонком повернулось колесо машинного телеграфа, и раздалась команда. Тяжелые, серые, осклизлые канаты причалов шумно упали в воду. Лаос точно вздрогнул, вздохнул и вспенил воду винтом. Стали отходить от него пристань с пестрой толпой, где платки, руки и зонтики посылали последний привет столпившимся у борта пассажирам. Между пристанью и Лаосом легла зеленая полоса моря. Она вскипела белой пеной, заиграла множеством пузырьков, зашипела, и сначала медленно, потом все быстрее Лаос стал выходить из тесного канала между пристаней. Совсем еще близко от прохода на взбудораженных волнах колыхалась тяжелая угольная шаланда. Люди на ней бросили грести. Они стояли все вместе, подняли руки, показывая один палец, и что-то отчаянно вопили. Но что? За шумом машины и волны разобрать было нельзя. «Что это?» — спросил Коля мистера Станлея. «О чем это они так забеспокоились?» «Верно, бакшиш просят на чай», — отвечал Станлей. «Мало им дали». Как-то незаметно удалился берег. Весь Марсель открылся на горе белыми домами, и бухта Жолиет с длинными молами пристаней, с пароходами и лодками оказалась далеко позади. Свежий ветерок задувал с моря и шевелил русыми Колиными волосами. Машина уже не шумела, но где-то далеко, внутри парохода, глухо, ровно и мерно стучала. Впереди под высоким килем шипела пенная вода, раздвигалась двумя темно-синими косыми волнами и, развернувшись в белой гребне, уходила за пароход. Стала видна на скале над городом церковь, и на ней золотая статуя Божией Матери, охранительницы, Нотр-Дам-де-Легард, покровительницы марсельских моряков. Она сверкала на солнце в голубом небе, как дневная звезда, и, казалось, собой перекрывала весь громадный белый город, громоздившийся по крутому берегу. Белый маяк, окруженный низкими домиками, проплыл мимо. На розово-желтых скалах островка показались развалины. Еще островок, скала. Все уходило назад. Чуть дрожал пароход. Монотонно навевая сон, стучала машина и шумела вода. Белые чайки носились кругом, все дальше уходил берег. Неразличимы стали острова. В белое пятно слились дома Марселя, и только блестела, точно парила над городом золотая статуя. Нотр-Дам-де-Легард, Божия Матерь, стерегущая. Шире стали морские дали, голубее шипящие волны. Тут, там брызнули, засверкали серебром, заиграли белые зайцы, вдруг запенивших под засвежевшим ветром волн. Вдали, где синее небо спускалось к синему морю, появилась туманная сквозная дымка. Тянула даль своей беспредельностью. Несказанно хорош был Божий мир. На палубе зазвонили к утреннему завтраку. Пароход ускорял свой бег. Европейский берег заволакивался дымкой дали. Часть вторая, глава вторая. Привидение. На пароходе появилось привидение. О нем рассказывали в той шестиместной каюте третьего класса, где помещался Коля. Его видела горничная кают первого класса. Поздно ночью ее вызвала арабская принцесса, ехавшая в Александрию и занимавшая отдельную каюту. Принцесса потребовала к себе в каюту кофе и сэндвичей, так как она два дня из закачки ничего не ела и теперь проголодалась и почувствовала, что может есть. Горничная пошла в буфет. Она все приготовила и готовила снести поднос, как увидела белую тень, стоявшую у стены. Горничная рассказывала, что эта тень была громадной величины, до самого потолка, что это был как бы человек, закутанный во все белое, и что у него горели синим ярким огнем глаза. Горничная взвизгнула и бросилась бежать. Она подняла тревогу на пароходе и вернулась в столовую в сопровождении матросов и стюардов. Никакого привидения в столовой не оказалось. Но не оказалось на подносе ни кофе, ни хлеба, ни сэндвичей. Смятая пятифранковая бумажка валялась около дочисто выпитой чашки. Странное было привидение, которое ест и пьет, и платит еще деньги. Решили, что кто-нибудь из стюардов пошутил над горничной, и успокоились. В сильную качку было не до привидений, и без них было тошно жить на свете. Коля не укачивала, не укачивала и его хозяев. Мистер Станли часто вызывал к себе Колю, заставлял его рассказывать о России, о жизни в изгнании за границей. Мистер Брамбель лежал обыкновенно на спине на койке, курил вонючую трубку крепкого английского табака и поглядывал на Колю скучающими равнодушными глазами. Иногда, вытряхнув пепел из трубки, он поворачивался спиной к Станлею Коле и засыпал. Коля и Станли сидели на складных стульях под полузадраенным иллюминатором. В его круглое, мутное от водяных брызг стекло то было видно синее глубокое небо, то окно вдруг опускалось, и тогда показывалось всхолмленное синее море, темно-синяя волна пенистым краем лизала его, и соленые свежие брызги летели в лицо Коли. И становилось Коле от них почему-то весело, и бодрость приливала к его сердцу. Напротив у двери трепалась малиновая занавеска. Она то отставала от двери, медленно входила в каюту, касалась стоявших за койками чемоданов, потом также медленно начинала подходить к двери и прижималась к ней вплотную. В умывальнике плескала и лилась вода. Чемоданы вдруг точно оживали и ползли к ногам Станлея, и Коля бросался, чтобы поставить их на место, они уже ползли обратно, и Коля с трудом, хватаясь за железные стенки кроватей, удерживал равновесие при смехе американца. И самому ему было смешно. Качало, и основательно качало. Наверху дул жестокий мистраль. Он свистал в вантах крановых низких мачт, разметывал в клочья густой черный дым, валивший из пароходных труб, и гудел в больших белых железных вентиляторах. С палубы все было убрано, и матросы дежурили на ней, держась за протянутой вдоль кают леера. Море бушевало, синелиловые волны поднимались горами, становились выше бортов Лаоса, по ним жемчужным узором катилась пена. Волны сгибались, ломаясь на гребни, с грозным шипением вскипали, покрываясь белыми пузырьками, и низвергались на пароход.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.